слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В Севастополе суд закрыл дело против активиста Владимира Новикова, которого ранее оштрафовали за протестный митинг. Как правозащитнику и предпринимателю удалось добиться победы в суде? Понесут ли силовики наказание за допущенные нарушения? Кому еще удавалось защитить свои права в суде? И что это значит для тех, кто хочет выйти на протестную акцию в Крыму и Севастополе? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Напомню, что слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно, и если вам есть что сказать по теме эфира, то крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, Ленинский суд Севастополя закрыл административное производство в отношении местного предпринимателя и правозащитника Владимира Новикова. Дело было возбуждено на основании протокола полиции о незаконной организации проведения митинга на площади Нахимова в июне 2018 года. В решении суда говорится прекратить производство за отсутствием состава административного правонарушения. Ранее Российский апелляционный суд Севастополя оправдал Новикова, на которого наложили штраф за организацию в декабре 2017 года этого митинга против земельной политики российского правительства города, а также нерешенных проблем в сфере образования и здравоохранения. Сейчас же мы поговорим с самим Владимиром Новиковым, севастопольским предпринимателем и правозащитником. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались. Вы могли бы рассказать, как прошло судебное заседание, насколько вы довольны его результатом и, в принципе, оценить работу правоохранителей и судебной системы в этот раз?
Значит, ну, работы правоохранителей, во-первых, никакой не было. То есть они год просто пробездействовали, ничего не делали. То есть они что сделали? Они выполнили указания правительства Севастополя, заведомо преступные, то есть возбудили на меня дело об административном правонарушении, передали в суд, и поначалу судья Колганова, судья Ленинского суда, да, она выполнила поручение, заказ, то есть с нарушением требований закона, с нарушением моих прав. То есть, ну, полностью все нарушила, несмотря на то, что перед ней как бы она понимала, что юрист находится, то есть она настолько была уверена в том, что у нее все получится, и ей ничего за это не будет. Что она просто грубо нарушает все, что можно и нельзя. И 4 человек, это по митингу 4 июня, она привлекла к административной ответственности и посчитала, что мы виновны. Просто она не рассчитала, что когда перед ней находится юрист, все-таки практик, да, правозащитник, надо как бы осмотрительнее к этому вести. То есть вот эта самоуверенность, безнаказанность, что вся система прикроет, вот она как раз-таки и разоблачает всю преступность вот этой вот системы. Антинародной системы, антиконституционной системы. То есть правительство Севастополя создавает проблемы жителям города. То есть в лице Овсянникова они сколотили определенную преступную банду, создали преступное сообщество. То есть нарушают права жителей города, нарушают законы, поставили себя выше Конституции, выше законов. Овсянников, которого назначили, он посчитал, что у него карт-бланш какой-то, что он может сделать все, что угодно. Что его все прикроют, что никого над ним нету больше, выше там, ни закона, ни Конституции, ни общественного мнения, ничего нет, ни права как такового. Вот он теперь здесь развел беспредел. И создавал проблемы жителям, фактически подбивая к тому, чтобы они выходили и защищали свои права на митингах. Он дальше через своих преступников, подчиненных, он начинает запрещать проведение митинга под различными предлогами, то есть на площади Нахимова. Значит, его подчиненный Пономарев и друг там какой-то его по молодости, там, по учебе, а сейчас он его подчиненный. То есть вот это кумовство, которые они развивают, друзей подтягивают там и так далее. И создают вот такие вот группировки преступные. Пономарев заявляет, что на площади Нахимова, значит, можно, оказывается, казнить депутатов, там кого-то еще. А вот митинги люди протестные проводить не могут. То есть плевать они хотели на Конституцию, но по решению президента, который назначил. Президент же год назад сказал, что Путин, да, что надо разобраться с этими с порядком проведения митингов, там, да, поручил генпрокурору. То есть генпрокуратура год пробездействовала. И фактически я, получается, они получают зарплату, а я буду бесплатно, значит, заниматься вопросами, как надо проводить вот эти митинги, порядок проведения митингов, там, то есть практику создавать теперь вместе с судьями. И меня сначала привлекает к административной ответственности судья Колганова. То есть она просто наплевала на закон, она наплевала на мои права, она не разрешила ни одного ходатайства, она применила повторность, там все.
Владимир, ну, но я так понимаю, что в апелляционном суде вам удалось отстоять свои права.
Да, но только в апелляционном, вы поймите, по первой инстанции все сложно, это же труд, это же надо обосновывать, надо находить аргументы. То есть они создают проблемы, не каждый человек это выдержит, понимаете?
Да, но... Получается, что вот после победы в апелляции Ленинский суд закрыл дело без проблем, без каких-то проволочек. Были какие-то, вот, условно говоря, попытки затормозить этот процесс? Или же все прошло четко?
Все, вот именно, после того, как уже все было разобрано по полочкам, разложено, уже у судьи просто не было вариантов. И то она там, полтора часа меня все-таки выслушала, посмотрела видеозапись. То есть мне пришлось полностью все... самому, это не суд получается сделал, я проделал работу, суд со мной согласился. Понятно, когда нет подписи моей под разъяснением прав, понимаете, уже практика, что то есть, умудрились даже без разъяснения мне прав, как Колганова тогда делала первый раз, она вообще ни на что не послала, она не дала мне вообще слова сказать. Она просто побыстрее старалась выполнить заказ. Понимаете? А когда я уже обратил на это внимание в апелляционной инстанции, если даже заранее объяснение было за 2 дня, то есть, понимаете, объяснение вот этого чиновника, есть видео, я в Ютубе разместил, чиновник говорит там, что вот 25-го мне дали ответ, а про первое это число он вообще ничего не говорит, то есть он скрывает, от полиции скрывали какие-то сведения. То есть там нарушений столько, что вообще... просто невообразимо, понимаете? Все, что можно и нельзя, нарушили.
Владимир, ну и вот в принципе, как резюме, вот с вашими судебными перипетиями, в принципе, все понятно. Сложно, плохо, ужасно, но тем не менее вы победили. Вот значит ли это для обычных крымчан, которые не являются юристами, что им просто страшно выходить на митинг, на протест, по той простой причине, что они не смогут защитить свои права в суде? Что вы порекомендуете?
Я об этом и говорю. Учиться, знание и сила, я об этом говорю всегда. Я же сам учился, я 53 года закончил юридический факультет. Для чего? Для того, чтобы меня не обманывали там юристы какие-то, не договаривались за моей спиной или еще что-то. Я сам защищаю свои права. Потому что я только тогда уверен, что я смогу это сделать. А простые люди, конечно, не могут пользоваться. Это же тоже оружие, понимаете, знание. Когда я применяю закон, то есть я не просто его знаю, я знаю, как применить, и я не боюсь. А они рассчитывают на то, что человек испугается. Вот это и есть репрессивный аппарат. И они его используют против простых людей. Меня чего его возмущает? Когда они говорят красивые слова о том, что они в интересах людей, за Конституцию, законы. Когда Овсянников говорит, что вот, нельзя нарушать закон, даже руководствуясь благими целями. Пускай он ответит на вопрос, почему я добился отмены его же решения, признания незаконным. Всего, что они вот против меня... там совершали, то есть несколько уже решений.
Владимир, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с севастопольским предпринимателем и правозащитником Владимиром Новиковым. Вот, собственно, тема протестов в Севастополе достаточно актуальна. Жители города не раз собирались на митинги и одиночные акции против, вот цитирую, произвола российских чиновников и судей, которые, по словам активистов, нарушают права граждан на частную собственность. Российские власти Севастополя, напомню, подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земель земельных участков. Вот, российские чиновники уверены, что украинские власти до аннексии Крыма незаконно предоставляли людям землю. И протесты на самом деле продолжаются сейчас, иногда и по другим поводам. Вот в центре Севастополя на улице Ленина полсотни людей 22 ноября протестовали против политики губернатора города Дмитрия Овсянникова. Среди собравшихся были замечены в том числе и соратники бывшего народного мэра Алексея Чалова, лидеры некоторых местных общественных движений, депутат городского парламента Вячеслав Аксенов, бывший кандидат в российские губернаторы Севастополя, бизнесмен и политик Олег Николаев. Также за протестами наблюдали несколько полицейских, однако никаких эксцессов не было. Давайте послушаем, как это было.
Севастопольский меценат Алексей Чалый пытается провести реконструкцию за счет собственных средств, создать городу общественное пространство. Но, к сожалению, правительство вместо того, чтобы помогать ему в этом проекте, делает на сегодняшний день все, чтобы этот проект не был реализован. Те претензии, которые звучат со стороны правительства относительно того, что не готовы какие-то документы, они отсутствуют, это скорее нужно поставить упор к правительству. Как получилось так, что проект, в который вкладывается несколько сотен миллионов частных инвестиций, не получает максимальную поддержку правительства. Хотя президент Российской Федерации неоднократно акцентировал внимание на том, что такие проекты нужно максимально поддерживать и создавать условия для их реализации.
Если судить по тому, что происходит в нашем городе, да, и догадываться о том, что происходит по всей России, то я скажу, что наш корабль «Россия» идет просто прямым входом на какую-то скалу. Понимаете? Буквально смысле.
Вот такие вот комментарии участников этого митинга. Сейчас на связи с нами журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот насколько вообще правильно, по вашему мнению, сейчас утверждать, что протестная активность в Севастополе растет, потому что вот мы видим и господин Николаев достаточно, Новиков достаточно успешно борется за право протестовать, митинговать. И вот сейчас, я так понимаю, сторонники, прежде всего, господина Чалова выходят на протест против Овсянникова. Значит ли, что, скажем так, Севастополь с политической точки зрения не до конца задавили?
Я не стал бы сравнивать акции, которые проводит Союз предпринимателей, в которых вот активно участвует господин Новиков, с теми акциями, которые организуют сторонники Алексея Чалова, потому что Союз предпринимателей, он, как правило, выходит за реальные социальные права своих членов, представителей малого, среднего бизнеса. Митинги, которые организуются сторонниками Алексея Чалова, это в первую очередь политические митинги, и они связаны с борьбой за власть в городе. Поэтому это явление несколько разного порядка. В целом, я бы сказал, что протестная активность в Севастополе, она, по большому счету, не меняется. То есть мы видим, что акций проходит достаточно много, но в большинстве своем они достаточно малочисленны, и в них участвуют десятки человек. Фактически единственная крупная акция за последние 4 года была связана с принятием генплана, как одним из, так сказать, крестных отцов, которого, кстати, и был Алексей Михайлович Чалый. Насколько я помню, она собрала около 1,5-2 тысяч, некоторые даже отчитывались о 3 тысячах человек. Все остальные митинги, которые я помню за последние годы, больше 2-3 сотен людей они не собирали.
А это связано, по вашему мнению, с нежеланием самих жителей Севастополя протестовать, или вот с тем, о чем мы говорили с господином Новиковым, о том, что люди просто боятся, понимая, что силовики могут их повязать, и они не смогут защитить свои права в суде?
Тут, мне кажется, дело связано с тем, что большинство акций протестов, они связаны с решением местных властей и с местной повесткой дня. И, как правило, эти решения, они затрагивают ограниченный круг лиц. То есть, допустим, когда предприниматели, когда какой-нибудь рынок собираются сносить, предприниматели этого рынка собираются на митинг и протестуют. Но другие предприниматели активного участия в этом процессе не принимают до того момента, пока власть не возьмется за них. То же самое происходит с представителями других кластеров, да, социальных групп населения. То есть, когда власть занималась закрытием торговых центров, соответственно, митинговали владельцы, сотрудники и арендаторы этих торговых центров. Когда власть занималась изъятием земельных участков, митинговали те люди, у которых эти земельные участки изымали. То есть, соответственно, поскольку протест против каждой конкретной действия, каждого конкретного действия власти, он ограничивается определенной группой, соответственно, и количество участников митингов, оно достаточно небольшое.
Андрей, а вот насколько безопасно с точки зрения, скажем так, взаимодействия с силовиками митинговать? Насколько высок риск, что, выйдя на протест, даже там какой-то местный, локальный, с какой-то очень локальной повесткой, ты не окажешься там, ну, как минимум, в бобике и спустя какое-то время в отделении, там, пускай даже с административным делом, а не уголовным?
Ну, когда мы сравниваем вот ситуацию обращений силовиков с гражданами и обращений представителей органов власти с гражданами с другими российскими регионами, даже с Крымом, мы можем сказать, что в Севастополе они ведут себя очень-очень даже либерально. Насколько я знаю, вот прессуют только Владимира Викторовича Новикова по большей части как человека, наиболее радикально отстаивающего права той социальной группы, той части избирателей, с которой он работает. В принципе, само по себе законодательство, оно на первый взгляд кажется вполне адекватным. То есть существует федеральный закон о проведении митингов, существует местный закон, митинги можно проводить почти везде, за исключением там тех объектов, где в принципе с точки зрения логики их проводить нельзя, как учебные заведения, больницы, предприятия портовой инфраструктуры. Ну, единственное новое ограничение, которое для севастопольцев вновь, это запрет на проведение митингов и акций протестов около органов власти. Севастопольцы очень привыкли до 2014 года устраивать пикеты около городского совета и государственной администрации. Сегодня это запрещено. Процедура митингов согласовательная, но вот мы видим, что в последние годы городские власти очень часто отказывают в согласовании места проведения митинга. В Севастополе привыкли митинговать на центральной площади города, площади Нахимова. Очень часто организаторам митинга приходят отказы, и в качестве альтернативных площадок предлагается либо Екатерининский сквер, это тоже центр города, буквально 200 метров от площади Нахимова, но там достаточно маленькое пространство, там не может развернуться больше 200-300 человек. И как второй вариант предлагают площадь Свободы, но это уже окраина фактически города, то есть, скажем, людям из отдаленных районов туда приходится добираться больше, чем час, а то иногда и по полтора часа времени. В частности, вот как раз-таки на площади Свободы и перенесли митинг самый массовый за последние годы, это митинг протеста против генплана. А в случае нарушения порядка проведения митингов в России предусмотрены достаточно жесткие штрафы. На первый раз штраф небольшой, там, по-моему, от 5000, в районе 5000 рублей. Но в случае, если нарушение происходит вторично, то, в принципе, административное дело может переквалифицироваться в уголовное, и срок тюремного заключения может достигать 5 лет.
Андрей, а подскажите, вот пенсионная реформа, она стала поводом для достаточно необычно большого числа протестных акций. Их в основном организовывали политики левой направленности, там коммунисты, и в Крыму, по крайней мере, с этим были проблемы. Коммунисты жаловались на то, что власти не согласовывают, например, места проведения, ну, не запрещают напрямую, но просто не дают проводить акции. В Севастополе, в принципе, протестовать против пенсионной реформы, насколько было комфортно, если это так можно сказать?
Насколько я помню, был совместный митинг, который проводил горком Компартии и Севастопольская организация партии «Справедливая Россия». И у них тоже не получилось провести его на площади Нахимова. Они его проводили около мемориала участникам обороны Севастополя. Ну, это фактически тоже часть площади Нахимова. Митинг был крайне малочисленный, ну, потому что, скажем, если взять мою точку зрения, севастопольские коммунисты очень поднаторили в сливании любых протестов за последние четверть века.
Это связано с их нежеланием, условно говоря, вести активную работу и самоудовлетворенностью или неинтересом коммунистов, севастопольцев к левой повестке, назовем это так?
Ну, возможно, не только с нежеланием, но и с неумением вести какую-либо работу, потому что сегодня мы видим, что коммунисты... коммунисты, они в основном продают прошлое, продают риторику брежневских и сталинских времен и не могут сформулировать никакой образ будущего. Поэтому если люди голосуют за них, то это все-таки, как правило, протестное голосование. Это не голосование за самих коммунистов, за их лидеров, за их идеи и за те программы, которые они предлагают. Это голосование против власти. Но как-то люди не очень готовы участвовать в тех акциях, которые проходят под красными флагами и с портретами Сталина.
Андрей, благодарю вас. Мы беседовали с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Буквально через несколько секунд к нам присоединится координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александр Крыленков. Мы поговорим о том, насколько, в принципе, право на протест крымчан и севастопольцев обеспечивается в полной мере. Я уже пока хочу сказать нашим слушателям, что в эфире радио «Крым Реалии» вы всегда можете высказать свою точку зрения, и из Крыма вы всегда можете позвонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители украинских регионов по номеру 044-490-3118. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
В эфире «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалия», в студии Александр Голубов, и на связи с нами координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова. Александр, здравствуйте. Александра, вы на связи, мы вас хотим услышать. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь слышу.
А, прекрасно. Здравствуйте. Очень хорошая для нас новость. Смотрите, вот у меня к вам такой вопрос. Мы только что беседовали с Андреем Васильевым, с журналистом из Севастополя, и по его словам, силовики в Севастополе по сравнению с Крымом и вот по сравнению с российскими регионами, ну, он, по крайней мере, так утверждает, ведут себя достаточно либерально. То есть только вот один господин Новиков, бедный, страдает от того, что к нему относятся достаточно, ну, жестко. Ну, опять-таки, это связано с тем, что он достаточно радикально отстаивает свои права. По крайней мере, об этом так говорит Андрей Васильев. Вот вы разделяете такое мнение, что Севастополь – это такой либеральный с точки зрения поведения силовиков город?
Я бы не... По сравнению с Симферополем, я, пожалуй, согласна. Действительно, в Севастополе проходили разные мероприятия, и, по крайней мере, существенно больше, чем по всему остальному Крыму. Сравнивать с российскими регионами сложнее, потому что Россия большая, регионы разные, и в разных регионах, и в разные периоды... Почему-то у местных властей и местных силовиков бывали разные подходы к тому, что разрешают, а что не разрешают проводить. Причем, как правило, они очень волюнтаристки, они это не имеют никакого отношения к праву или к закону, ни к чему такому, а просто почему-то в какой-то период местные власти вдруг в каком-нибудь регионе начинают позволять людям выходить на улицы. А потом перестают, да.
Александра, ну вот если сравнивать с российским правом, насколько российские власти Крыма действуют на территории полуострова в соответствии с тем правом, которое они, по крайней мере, формально должны, по идее, всячески оберегать, защищать и воплощать в жизнь?
Понимаете, с точки зрения права, правовая система подразумевает включение в мировую правовую практику и так далее, и в мировую правовую систему, и законы должны быть правовыми. Учитывая, что в области уличных акций и свободы мирных собраний в России законы абсолютно не правовые, в целом примерно, я бы сказала, российская практика в Крыму. Единственное, что, конечно, с украинской культурой и украинским бэкграундом в Крыму это выглядит очень дико, потому что в Крыму всегда была свобода на собрании, коей Украина славится.
То есть я правильно понимаю, что Крым, в принципе, либерален, вот как, опять-таки, если верить господину Васильеву, особенно Севастополю, условно говоря, не потому, что правовая культура там российская позволяет это, а просто потому, что правовая культура российская еще не начала действовать в полной мере на территории полуострова.
Смотрите, Крым в целом совершенно не либерален. Мы знаем о том, что там невозможно проводить акции даже тем пророссийским активистам, которые хотят высказать какую-то критику местных властей. И они точно так же получают свои административные штрафы и свои административные процессы и так далее. Но это то, что касается всего Крыма. Севастополь действительно чуть более либерален, чем весь остальной Крым. Но практика российская, она такова, что в разных регионах оно по-разному, к сожалению.
То есть, условно говоря, равняться в данном случае на Россию не стоит. Стоит просто рассматривать отдельно ситуацию. Ну и вот...
Да, именно так.
Ну вот и опять-таки, когда вы говорите, что российское законодательство как таковое в, по крайней мере, сфере проведения массовых или протестных акций, оно не правовое. То есть это значит, что, условно говоря, даже если мы имеем либеральную ситуацию, мы все равно имеем не свободу собраний по дефолту, по большому счету.
Да, конечно, потому что, в частности, например, сама процедура согласований, гайд-парков, которые по факту оказываются единственными местами, где можно проводить мероприятия, то есть ложно трактуется понятие гайд-парков и так далее. Да, конечно, это все абсолютно неправовые ситуации, когда люди должны согласовывать свои акции вместо уведомления, хотя называется уведомлением, со всякими превентивными работами с людьми, которые выходят на уличные акции.
Александра, благодарю вас. К сожалению, вынужден вас прервать. Просто время эфира нашего подошло к концу. Напомню, мы беседовали с координатором полевого правозащитного центра в Крыму Александрой Крыленковой. Говорили о протестных акциях в Севастополе, прежде всего, и в Крыму. Также в студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.